Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин, снова в эфире «Радио Спутник». Кирилл, я тебя еще раз приветствую.
Я тебе еще раз говорю привет.
Напомню нашим слушателям, что не только слушать, но и смотреть нас можно на YouTube-канале «Радио Спутник». Будем рады вашим комментариям, вопросам. Обязательно тогда озвучим их тоже в эфире. Итак, США запустили виртуальный саммит «За демократию». Вашингтон пригласил на него 110 стран, но среди участников нет ни России, ни Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, которые США в числе других стран формально считают частью одного Китая. Вашингтон однозначно не воспевает демократию, а пытается учить Москву и Пекин, да, которых нет, получается, на этом саммите, тому, как им жить. Об этом вот так прокомментировали в МИД России. Там добавили, что американцы хотят сохранить свое ускользающее доминирование.
Это, кстати, цитата, да.
Но вместо этого пытаются подменить нормы международного права.
Ну, действительно, я тут подумал, 110 стран плюс США, как закоперщики этого проекта, 111 оттенков демократии. Как тебе вообще, в принципе?
Как название?
А ведь каждая страна по-своему понимает те или иные принципы и так далее, значит, с какими-то дополнениями, искрометными вкраплениями и так далее. И вообще, в принципе, но у США есть, безусловно, самое вот демократичное понимание демократии, вот поскольку они решили...
И самое правильное.
Да, оседлать этот процесс, значит... И вот теперь получается, что Джо Байден вот только-только что, вот, что называется, с онлайн-саммита с Путиным, и теперь вот он, активно засучив рукава, берется за вот демократизацию вообще, в принципе, всего сущего.
А стоит ли связывать эти два события?
Нет, но после, понимаешь, это же хронологическая, так сказать, последовательность. Я ведь не утверждаю, что воспитавшись идеями и наслушавшись Владимира Путина. Нет, это по хронологии после, правда? Окей. Так вот, Байден говорит, демократия — это действие, а бездействие — это не вариант. Трудно не согласиться. Окей. Обновлять демократические принципы необходимо каждое поколение. Вот это уже дискуссионно, что называется. Значит, Байден говорит, что делать это должны не только США, но и страны-партнеры. Выступление американского лидера было кратким. Дальше говорил госсекретарь Энтони Блинкен. После этого работа форума перешла в закрытый режим. Еще Байден сообщил, что США раскошелятся на поддержку различных демократических инициатив по всему миру. Знаешь, сколько они готовы выдать?
Сколько?
$424 миллиона.
Ну, неплохо.
Вроде бы немного, но...
Но,
вот
все, но тем не менее.
Для 100, так сказать...
10.
110, да, ты права. Это уже получается по 4 миллиона. Ну ладно, с чего-то нужно начинать, что называется. Открывать ячейки представительства вот новой демократии, да, что называется, по Байдену. А реакция Москвы красноречива. Ты уже частично представила заявление первых лиц внешнего... внешнедипломатического ведомства. Вот я и заговорился уже. В общем, Министерство иностранных дел России, да. А Лавров говорит, что ряд государств Запада во главе с США в иллюзорной надежде сохранить ускользающее доминирование стремятся подменить общепризнанные нормы международного права и заметил, что такой эгоистичный подход не способствует поддержанию взаимного доверия. Ну, а сам по себе вот этот саммит за демократию — это некая ответка тому, что вот внешнеполитического ведомства, спасибо, подсказывают нам наши слушатели, спасибо, спасибо, в Пекине 5 декабря начали свой форум по демократии. И там тоже дают дефиниции тому, что принято считать демократией, но уже по-китайски. Так вот, зав. Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куаньмин заявил, что всеобъемлющая народная демократия Китая является самой широкой, подлинной и эффективной, а принцип «народ, хозяин страны» полностью отражается в политической системе КНР. Но вообще, в принципе, в Китае дали понять США, что «не учите нас жить».
Вот очень, я внимательно тебя слушала, очень много вопросов у меня появляется, давай их озвучим и, возможно, получим
постепенно,
ответ.
Да,
постепенно. С нами на связи кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. Юлия Константиновна, мы вас приветствуем в нашем эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Константиновна, читала некие отзывы, точнее даже прогнозы, наверное, правильнее сказать, поскольку саммит вот только будет, да, только стартует. По поводу демократии. Что отмечают эксперты? Мне кажется, в первую очередь, по крайней мере, те, которых я нашла, что приглашают те страны, где демократия-то не сильно развита. Вот действительно ведь это так?
Это так лишь отчасти. На самом деле подавляет. Значит, смотрите, давайте я все-таки начну с небольшой предыстории, потому что вот я несколько бы оспорила представленную хронологию. На самом деле саммит в поддержку демократии предложил провести Джо Байден, еще будучи кандидатом на пост президента США. То есть эта идея, которая была озвучена и опубликована в его программной статье, это была весна 2020 года. Это вот отнюдь не реакция на вот непосредственно то, что здесь и сейчас делает Китай. Я бы наоборот предположила бы, что Китай скорее реагирует, да, на определенные действия Соединенных Штатов Америки. Вот эта идея, она была предложена, это предвыборное обещание Байдена, и надо отметить, что оно было реализовано. Что касается состава стран, приглашенных на саммит, но это на самом деле сейчас наиболее обсуждаемая тема, потому что мы пока не видим никаких решений, и существуют достаточно серьезные сомнения, насколько значимые решения будут приняты на этом саммите. Но тем не менее, значит, смотрите, если анализировать вообще вот эту идею Байдена, конечно, видится очень существенное влияние риторики организации Freedom House. Вот эта вот идея о том, что в демократии становится меньше, имеющиеся демократии становятся менее демократичными, они, то есть в меньшей степени в своей политике придерживаются, да, вот неких установленных норм.
Я правильно понял вас? Я прошу прощения. На рынке демократии наметился дефицит, и вот США решили его восполнить.
Вы знаете, это действительно так. И вообще, кстати, я вот, извините, да, вот отвечая на этот вопрос, просто хотела бы привлечь внимание к достаточно интересному сюжету, на котором на самом деле следует задуматься. Вот после окончания холодной войны идея о том, что демократии западного типа будут распространяться по всему миру, ее, собственно, все поддерживали, да, на Западе, и никто ее не ставил под сомнение. И ведь и тогда, вот я вспоминаю конец 10-х годов, начало 11-х, какие-то идеи, безусловно, обсуждались экспертным сообществом вроде создания Лиги демократий. Но тогда считали, и в Америке справедливо считали, что это скорее будет разделять страны, а демократия — это и так вот такая западного образца, это и так такая замечательная идея, которую, наверное, не стоит особо рекламировать. Но, видите, сейчас, по всей видимости, как раз вот эти вот демократии западного типа, они чувствуют, что они отступают, что западную, да, вот эту демократическую модель, ее действительно надо поддерживать и рекламировать. И, кстати, обращаю ваше внимание, что отступают они не только, да, вот в каких-то развивающихся странах, но и в западном мире, ну, наметилось достаточно много проблем. Теперь, что касается стран-участниц.
Юлия Константиновна, а позвольте, да, пока далеко не ушли, здесь актуальный вопрос хочется, да, уточняющий задать. Западная современная демократия. Три основных правила этой демократии, которые пропагандируются, рекламируются, и которые нужно поддерживать, или, возможно, вот их как раз-таки надо изменить, ну, и будут, по вашему мнению, пытаться изменить на этом саммите?
Ну, вы знаете, у этого саммита есть определенные задачи, которые сформулированы Соединенными Штатами, и под эти задачи, да, уже, соответственно, подтянуты определенные страны. Ну, значит, что касается, да, определенных, ну, поддержка демократии, борьба с коррупционными практиками, защита прав человека, то есть здесь не идет дискуссия о том, что такое демократия. Ну и опять же, менять, не менять, мы понимаем, что есть, скажем, какое-то определение демократии, по поводу которого пусть идут дискуссии, но оно все-таки существует в рамках политической науки, пусть и западной. Мы понимаем, что есть вот демократия, как она понимается отдельными государствами, там берется на щит отдельными государствами. В общем-то, это очень такая, знаете, долгая и неприятная дискуссия. Вот. Что касается все-таки стран-участниц, Я почему, собственно, заговорила об организации Freedom House, ее влиянии, ее риторики. Вот мне, конечно, видится здесь просто прямая взаимосвязь, фактически цитирование, да, заявления этой администрации в том, что сейчас и еще, да, в марте 2020 года писал Байден. Так вот, если мы даже посмотрим на страны, которые представлены на саммите, конечно, большинство из них по классификации Freedom House, то есть конкретно 77 стран, они действительно свободны. Чуть более 31 где-то страна, кто-то считал, они вот лишь частично свободны. И на самом деле на саммите представлены те страны, которые по классификации Freedom House не свободны вовсе.
Слушайте, ну это все отлично. Очень ценное замечание, без преувеличения. Но позвольте уточнить, зачем США, вот сообразно Байдену, который обещал это в предвыборных речах, все сейчас-то реализовывать. Не кажется ли вам вот это вот сколачивание
альянса? Потому что обещал, подожди, а вот тебе не кажется тогда логичным ответ? Потому что обещал.
А чего бы не раньше-то? Нет, я не об этом хочу сказать. Я хочу просто спросить у вас, коллеги, для чего сейчас делается это? И каких подлинных целей США хотят достичь? За 420 с чем-то миллионов долларов, которые еще, кстати, не дали.
Да, это еще вопрос будущего, но тем не менее, да, если задуматься о целях администрации Байдена, понимаете, я бы, во-первых, связала вообще вот эти вот идеи во многом со внутренней политикой. Давайте не будем забывать внутриполитический контекст. Трамп, который вообще не был заинтересован в распространении демократии, ну, по крайней мере, на словах. Он там просто, может быть, не мешал это делать другим. Следующий момент. Проблемы, которые испытывает сама американская демократия, да, вот эти вот события 6 ноября, вот, простите, 6 января, да, которые до сих пор расследуются. Много дискуссий о том, там, я не знаю, как государство может быть эффективным в борьбе с коронавирусом. Вообще репутация, да, в известной степени Соединенных Штатов пошатнулась. Ну, в общем-то, что говорить, что часть населения Соединенных Штатов имеет сомнения, да, по поводу, собственно, легитимности минувших президентских выборов. Ну и на фоне вот такой вот несколько пошатнувшейся репутации, ну и, по всей видимости, некоторых объективных тенденций уже во внешнеполитическом мире, Байден выходит с такой инициативой. Вот репутационный ущерб. Смотрите, Соединенные Штаты занимаются национальным строительством в Афганистане. Сколько лет? И в итоге ничего. И опять, да, демократия уходит, авторитаризм наступает, да, причем там в формах, да, которые предлагает движение «Талибан».
Которое, давайте уточним, движение «Талибан» находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности обязательно. Можно сразу заодно уточнить. А по вашему мнению, репутация что, станет лучше у Байдена после этого саммита?
По всей видимости, он на это рассчитывает. По крайней мере, он хочет... Ну вот вы знаете, мне кажется, здесь вот какая-то все-таки отсылка к тому, что умеют Соединенные Штаты делать со времен Холодной войны, да? Вот они во времена Холодной войны, а Джо Байден, понимаете, у него большая часть политической карьеры ведь когда развивалась? Во времена Холодной войны, да, он уже тогда был сенатором, он был важным, действующим, ну, достаточно, да, серьезным политиком. И вы знаете, вот опять вот это вот возвращение, как мы видим, к старой вот этой вот риторике. Страна, Соединенные Штаты – это лидер свободного мира, вот все борьбы за свободу, узники совести, их надо поддерживать, на авторитарные государства оказывать давление. Это вот такая вот, знаете, старый справочник, из которого берутся рецепты. С другой стороны, мы видим, что сейчас ведь не только Россия фигурирует среди вот этих вот неприглашенных стран и стран, по всей видимости, против которых направлена эта риторика. Ведь сейчас есть еще и Китай. И здесь, понимаете, еще вот какая вещь получается. Ведь и Россия, и Китай, да, с точки зрения Соединенных Штатов, их политика направлена на распространение влияния. Очень серьезно обсуждается тема, вот смотрите, оказания Китаем некой там помощи, да, развивающимся странам. Китай при этом не ставит каких-то условий по поводу там принципов политического развития. Он просто дает деньги, там, руководствуясь своими прагматическими интересами. Что это означает для Запада? Если Запад – это не единственный спонсор и донор, если есть альтернативы, то, собственно, вот не очень демократическим и не совсем угодным, да, Западу режимом можно и так, да, сформулировать, как кому нравится. Получается, у них есть альтернативы, да, то есть не нужно стучаться в двери Запада, не нужно хотя бы делать вид, что они демократичные.
Понятно ваша мысль. То есть сейчас в Вашингтоне обеспокоены тем, что Китай обходит их вот на этом направлении, предлагая, так сказать, более выгодные соглашения, да, так скажем.
В определенной степени, да, да и вообще, в принципе, вот китайская модель развития, да, в общем-то, не западная модель развития, об этом давно идут разговоры, они начались даже там не в 2012 году с поворотом там Соединенных Штатов в Азию. Помните, были долгие дискуссии по поводу того, там, что такое пекинский консенсус, ну и выяснилось, что его, собственно, придумали-то не в Китае, а на Западе. Ну, как мы видим, вот сейчас у Китая будет возможность лучше продумать свою идеологическую программу. Ну и мы, безусловно, видим, что, конечно, значит, какие цели преследуют Соединенные Штаты? Репутацию, да, свою поднять, привлечь сторонников, привлечь колеблющиеся страны, потому что мы не случайно с вами обсуждали то, что есть в списке страны, которые, ну, не свободны, да, по общепринятым, да, западным.
А вот есть ли шанс, что в этих несвободных странах каким-то образом ситуация изменится после обсуждения этих вопросов с Джо Байденом?
Вы знаете, надежд на это не очень много, что там действительно, да, это приведет к каким-то демократическим переменам, но в лучшем случае, по всей видимости, это будет стимулировать попытки, ну, придать видимость, да, лучше определенным практикам. Но, с другой стороны, понимаете, это ведь признание того, что Соединенные Штаты рассматривают эти режимы, ну, как довольно перспективные, как важных союзников. Это такой вот позитивный сигнал со стороны Соединенных Штатов, что они... ну, как минимум, готовы сотрудничать с этими режимами.
То есть позитивное настроение получается в рамках такой беседы.
Позитивная оценка, да, со стороны Соединенных Штатов, вот там наметилась правильная политическая динамика. И,
кстати, а если вернуться к репутации, а вот позвольте здесь уточнить, вы говорите, ну, не факт, да, что там, может быть, изменится репутация у Байдена, может быть, нет, но это мы говорим именно про его репутацию относительно других стран и лидеров этих стран, да, государств 110, которые насчитывают на этой встрече. А что касательно самих американцев, избирателей, репутация Джо Байдена по итогам такого саммита за демократию изменится среди них?
Вы знаете, американское общество, да, довольно поляризованное. Вот эта вот поляризация, которая фиксировалась при Трампе, она ведь никуда не делась. Сторонники Байдена, да, будут говорить, что все здорово, поддержка демократии, демократию надо поддерживать. Безусловно, Байден прав, он молодец, он выполнил предвыборные обещания. Но, с другой стороны, даже сторонники Байдена вот достаточно внимательно посмотрят. А вот по итогам саммита-то какие результаты? Все поговорили, да, собственно, за здоровье юбиляра.
А на практике, да, на практике мало что изменилось. Вот вы, это ведь главный вопрос.
И это будут даже сторонники Байдена. Я уже молчу про противников, которые, собственно, будут писать, что вот, в общем-то, правильно ли Соединенные Штаты вот выбирают такой курс, который, ну, на самом деле, довольно разделительный. Это уже давняя мысль, она есть, да. Зачем, собственно, Соединенные Штаты излишне провоцируют Китай, да, например, приглашая Тайвань, между прочим. А что Соединенные Штаты делают со своими союзниками? Две страны НАТО не приглашены на саммит демократии. Это Венгрия, да, и Турция. Турция очень важный союзник. Ну, не хотели они поддерживать, вот, соответственно, Орбана и Эрдогана. А еще много государств, которые, собственно, претендовали на то, чтобы быть приглашенными, но их тоже почему-то не пригласили. Пригласили Сербию, не пригласили Косово.
Понятно. В общем, сколачивается новый псевдоэлитный клуб. Но скажите мне, вот есть предположение CNN, влиятельного, не последнего, так сказать, вещателя в США. Так вот, телеканал говорит, что администрация Байдена намерена использовать этот самый саммит для объявления новых инициатив по борьбе с коррупцией. Прекрасно совершенно. Всегда
звучит
идет.
Звучит хорошо.
Всегда зелено, всегда модно. И защите свободных и справедливых выборов. А это же вообще просто хит сезона. Это что, камешек в Минск и булыжничек такой солидный в Москву? Правильно я понимаю?
В том числе и не только.
И не только.
Ага. Безусловно. Вот посмотрите, да, опять же, список приглашенных. Да, Минск, есть проблема, да, есть, собственно, вот это вот муссируется, да, часто. Смотрите, приглашены Украина, Грузия, Молдова, Армения, очень перспективные, да, между прочим, член с точки зрения организации Freedom House. Безусловно, здесь, ну, творится определенная политика с оглядкой на Москву. То же самое можно посмотреть уже применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону и политике Китая. Ну, в общем-то, видите, вот есть, безусловно, попытка, ну вот, сплотить, да, что ли, определенные страны на почве определенных ценностей. Не знаю, насколько это будет эффективно, есть сомнения, да, в том, насколько далеко они зайдут. Но вот вы понимаете, вот мы говорим про антикоррупционные, да, какие-то инициативы. Вы понимаете, что это страны должны все-таки взять на себя некоторые обязательства, что они там у себя будут дома бороться с коррупцией, способствовать соблюдению прав человека, дружелюбно относиться к оппозиции и так далее.
Здесь, знаете, вы смотрите, два важных выступления, мне кажется, за которыми мы точно совершенно будем следить.
Если это, они будут публичными,
если доступными. Ну, я думаю, что какие-то комментарии постфактум в любом случае последуют.
Ради этого их и позвали. Итак, кто же это?
Итак, это главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская там выступит. Что скажут? Что вы ожидаете?
Ну, в общем-то, по всей видимости, речь будет идти, ну, вот насколько я видела заголовки, по крайней мере, вот у Дмитрия Муратова, да, речь будет идти, собственно, о сложностях, да, в общем-то, о сложностях борьбы за поддержание определенных стандартов демократии, да, о сложностях, которыми сталкиваются те люди, которые, собственно, пытаются в своих странах бороться, да, вот за некие политические права, ну вот, по крайней мере, как они понимают. И именно с такой, да, целью, собственно, таких, их сюда и пригласили, это очень важный на самом деле пункт, ну вот именно чтобы выступления этих людей прозвучали, как это есть, да, в официальной риторике, для того, чтобы все осознали всю сложность проблем, с которыми сейчас сталкивается мир.
А позвольте уточнить, это важно для Джо Байдена и его коллег, или это в том числе, допустим, для нас в России важно, что скажет Дмитрий Муратов и какой будет эффект после его слов?
По всей видимости, значит, ну, знаете, здесь такой вот перевернутый, может быть, несколько анализ будет. Для Джо Байдена будет важно показать, что для него тема демократии, там, даже в самых отдаленных уголках Евразии, она все равно важна, он готов поддерживать там, борцов за демократию по всему миру. Что касается самого, да, по всей видимости, Дмитрия Муратова, для него это тоже очень важно, по всей видимости, признание, да, того, что он делает, признание, да, определенной мере его заслуг. Вот. Ну, что касается...
Мне кажется, при вручении Нобелевской премии уже признали его заслуги. Мы ни в коем случае в них тоже в этом плане не сомневаемся и поздравляли его в нашем эфире с этой наградой.
Ну, это, безусловно, важно, да, потому что, ну, в принципе, да, вот работа журналистики, причем журналистики критически настроенной, она, безусловно, важна, здесь преуменьшать не стоит, но, видите, вот это вот выступление, оно придает такой другой, да, окрас, да, вот такой вот уже более политизированный. Это, безусловно, да, вот, делается со стороны Запада вот не случайно, да, то есть усилить, да, в определенной степени эффект и направить его несколько в другую сторону, то есть инициировать вот такое более, ну, стимулировать, да, более широкую дискуссию о проблемах демократии
Понятно.
В России.
Но мне почему-то кажется, что вот инициаторы этой истории чего-то большего хотят, по крайней мере, вот мне вот заявление советника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана на это намекает. Он сказал, что система международных отношений трансформируется, нынешняя структура во главе с ООН постепенно уходит в прошлое, и США хотят за счет формирования новых альянсов, партнерств и институтов активно преобразовать установившийся миропорядок. И все эти организации должны работать в интересах Вашингтона. По-моему, очевидно, чего хотят в Вашингтоне.
Ну, вы знаете, я хотела бы сказать так. Здесь есть намек на возвращение к старой доброй идее Лиги демократии, но будет ли это реализовано на институциональном уровне, это еще очень большой вопрос, это, собственно, вопрос будущего. Но в любом случае, да, это приведет только к большему разделению мира. То есть демократию, наверное, да, ее нужно обсуждать. У всех стран, безусловно, есть проблемы, да, с определенными демократическими практиками, но стоит ли демократию делать вот таким разделительным сюжетом для всех, ну, в общем-то, долгое время даже на Западе эта идея многих не устраивала.
Прекрасно. Спасибо большое за разъяснение, Юлия Константиновна. Юлия Богуславская, кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений с ПБГУ, была с нами на связи.
По-моему, вот блестящая точка вот в этой части нашей программы.
Но впереди у нас еще
немало
беседа.
Интересного.
Да, немало интересного. Впереди выпуск новостей, и скоро возвращаемся в студию.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Участие США в вопросе урегулирования на Украине не заменит существующий нормандский формат, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил, что президент США Джо Байден сам в коммюнике отметил важность нормандского формата. Макрон поблагодарил американского лидера за то, что он до и после разговора с Владимиром Путиным координировал действия с европейскими партнерами и добавил, что сам проведет переговоры с президентом России на следующей неделе. Санкции против Ирана только уменьшат шансы восстановить ядерную сделку, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, если американцы и дальше будут наращивать давление на Иран, они выстрелят себе в ногу и уменьшат шансы на нужное им решение. Вашингтон уверен, что сочетание диалога и нажима дает результат везде, но это не так, отметил российский дипломат. Он также сообщил, что Москва призывает Израиль и США проявить сдержанность в свете их планов по участию. Учением против Ирана – это фактор дестабилизации на Ближнем Востоке, подчеркнул Рябков. Инфляция в России по итогам года вполне может быть чуть выше верхней границы прогноза в 7,9%, заявила РИА Новости глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она, однако, отметила, предварительные данные за ноябрь указывают, что рост устойчивой составляющей инфляции остановился. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявлял, что темпы роста цен в стране в нынешнем году превысят прогнозы правительства и ЦБ и будут около 8%. Американское ведомство по надзору и качеству лекарств и продуктов разрешило дополнительную прививку вакцины от коронавируса Pfizer для 16 и 17-летних граждан. Как отмечают СМИ, ревакцинация молодых людей рассматривается в качестве экстренной меры. Теперь другой регулятор, Центр по контролю и профилактике заболеваний, должен рекомендовать третью прививку для данной возрастной группы. СМИ напоминают, что для несовершеннолетних американцев вакцина Pfizer – единственный вариант защиты от коронавируса. На разгонном блоке ракеты-носителя «Протон-М», который должен стартовать с Байконура со спутниками «Экспресс», выявили еще одно замечание. Ракету перевезут на монтажный комплекс, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, пуск переносится на резервную дату, о которой сообщит дополнительно. Старт «Протон-М» был запланирован на 12 декабря. Канадский фигурист Киган Мессинг лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Загребе. Вторым идет латвиец Денис Васильев, третьим – австралиец Брэндон Керри. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем работу в прямом эфире. Татьяна Ладеева, Кирилл Гришин в студии. Кирилл, еще раз тебя приветствую.
Привет.
Говорим
привет.
Про саммит «За демократию», который стартует во главе с Соединенными Штатами. На протяжении 2 дней будут идти обсуждения, какие-то предложения, подниматься демократические вопросы.
Да, ну и уже надо отметить, что Джо Байден поманил зелеными бумажками участников из 110 стран саммита, намекнув, и в какой-то степени даже пообещав, что денежки-то будут. 424 миллиона. Осталось только дело за малым провести их через горнило Конгресса.
Китая, Турции и Венгрии не будет.
Не будет, да. Ну, то есть это саммит, так сказать, сторонников, как я понимаю, американской модели демократии. Возможно, те, кто примеривается, да, к этим принципам, а может быть, еще и те, кто не знает, что им эта модель близка, но получив деньги...
А возможно, те страны, где действительно есть проблемы с демократией, они хотели бы их решить.
Вполне, потому что у нас сейчас в эфире вполне адекватное мнение прозвучало, что проблем с соблюдением демократических прав человека не избежала ни одна страна, правда? И в этой связи, ну, хочется, конечно, разобраться, как, в принципе, да, понимать демократию в США, те ли эти, так сказать, правила, по которым, собственно, народу становится
Давай
легче жить, да?
Давай будем разбираться. Узнаем. С нами на связи сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», член Совета Конфедерации труда России, главный редактор журнала «Демократия и социализм» Павел Кудюкин. Павел Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот как вы находите этот саммит за демократию и его, точнее, подлинный смысл, организованный США? Ведь понятно, что без Китая и России, мягко говоря, это все выглядит провокационно. Да.
Ну почему? Ни Китай, ни Россия, ни современная Россия, к сожалению, демократическими странами считаться не могут. Ну и поэтому присутствие их на саммите за демократию выглядело бы довольно странно. Хотя подозреваю, что целый ряд других участников тоже там, в общем, выглядит,
не являются примером,
экзотично.
Правильно?
Не являются, да.
Тогда и США не может никого поучать и вообще консолидировать вокруг себя людей.
Ну, тут не вопрос поучений. Ну, дело в том, что абсолютной, как бы вот полной демократии в современном мире нет нигде, действительно. И здесь, кстати, важно понять, что такое демократия. Ну, есть в политической науке такое, я бы сказал, минималистское определение, так называемое шумпетерианское определение демократии, что это правильная ротация политических элит в результате свободных выборов. Угу. Вот. Оно действительно минималистическое, потому что, с моей точки зрения, правильнее говорить, ну, как бы о некотором целевом, если угодно, определение, к чему надо стремиться, что демократия – это система, в которой каждый человек имеет возможность принимать участие в обсуждении, принятии решений, которые его касаются. Но это очень, гораздо более сложная система, чем современные либеральные так называемые демократии, но в любом случае есть некоторые минимальные требования, чтобы система считалась демократической. Это соблюдение демократических свобод, традиционных, зафиксированных там еще в Habeas Corpus Act в британском, в первых 10 поправках Конституции США, там, Декларации прав человека и гражданина, принятые в ходе Великой Французской революции, во всеобщей Декларации прав человека и так далее. Вот. И политический плюрализм. То есть когда ни одна стоящая у партии, у власти партии или иная политическая сила не может рассчитывать, что она у этой власти находится навсегда и что она может быть сменена легальным путем. Вот это тоже как бы минимальное требование для того, чтобы мы признали систему демократической.
Позвольте здесь уточнить. Мы можем, конечно же, и критиковать, и, наоборот, поддерживать этот саммит, да, и говорить там с разной точки зрения по поводу того, сколько там больше политики, нежели демократии и так далее. Но вот на ваш профессиональный взгляд, Павел Михайлович, какие реальные проблемы стоило бы поднять на этом саммите в вопросах демократии, и какие итоги должны быть в результате этой встречи?
Ну, я думаю, что итогов здесь особых не будет. Потому что, вероятнее всего, это будет просто ну, некоторый такой общий разговор, возможно, с вынесением неких общественных порицаний в глобальном масштабе тем, кого участники посчитают недемократичными или недостаточно демократичными. Вот.
А что в реальности нужно, что в реальности нужно изменить? Вот если мы отойдем и от Штатов, и от России, и от Китая, и так далее, и так далее. Что действительно нужно изменить? Какие есть проблемы в вопросах демократии сегодня?
Ну, прежде всего, это гигантское влияние так называемых групп специальных интересов. Прежде всего, крупного бизнеса. Потому что, ну, опять-таки, в политической науке есть такое понятие группы специальных интересов. Это группы, политическое влияние которое, которых существенно превышает их удельный вес населения. То есть вообще демократия исходит формально из принципа «один человек, один голос». Ну, голос может быть и не один, потому что там есть разные избирательные системы, но главное, что у всех людей равное число голосов, и из этого следует, что равная возможность влиять на принятие решений. В реальности это не совсем так. Еще раз подчеркиваю, крупный бизнес оказывает куда большее влияние на принятие политических решений, и ясно, не в ущерб себе, чем численность его представителей в населении. Ряд общественных институтов также считается группами специальных интересов. Скажем, крупные церковные организации, типа, скажем, католической церкви. В конкретных странах это конкретные, скажем, поместные православные церкви, если говорить о православии.
Понятно. Различные. Я прошу прощения. Да. Мы вот чуть ранее в эфире говорили о том, что вот сейчас, получается, США в неком смысле вносят раскол в мире, консолидируя вокруг себя, ну, практически половину, да, из всех государств. Мы даже не по населению идем, а по, так сказать, списочному порядку. Таким образом, то есть США 110 государств вокруг себя собирают по принципам демократии. А, соответственно, Китай и Россия, не приглашенные на этот саммит, что, должны тоже собрать оставшиеся 100, там сколько осталось, 15 государств?
Ну, я
прошу прощения, что... вы согласны с тем, что это вот некий раскол идет по пониманию, так
понимаете,
сказать, демократии?
Понимаете, это раскол не по инициативе США, это объективно существующий раскол. Да, в мире есть более демократические государства, менее демократические и совсем не демократические.
А где это самые демократические? Вот скажите, мы тут бьемся?
Самые демократические – это скандинавские страны, ну и, видимо, Швейцария.
Угу.
Хотя в
Швейцарии, да, кстати,
достаточно большие различия между разными кантонами. Простите, вопрос не расслышал.
Внеблоковая, я дополняю, Швейцария, хранитель, ну, золота и разных банковских вкладов.
Да, она внеблоковая, но, скажем, в Скандинавии, Исландии, Норвегии, Дании вполне входит в блок НАТО.
Вполне, да, вы правы. А как им удается поддерживать высокий уровень демократии? За счет чего? Но, тем не менее, там тоже же бывает... И всякие брейвики, простите, и стрельба, и все остальное, и десятки,
ну,
жертв.
Нет, ну, извините, преступность есть во всех странах, к сожалению.
Не надо путать это такие... с демократией, да?
Ну, как бы демократия – это не рай на земле. Она не устраняет очень многих социальных дисфункций. Ну, прежде всего, я говорю, такой, как коррупция. Вообще преступность. Кстати, коррупция даже в скандинавских странах, хотя они входят в пятерку, там лучших по этому показателю стран, с самым низким уровнем коррупции, она все равно присутствует. Хотя, конечно, гораздо меньше, чем в худших странах. Вот. Что поддерживает? Высокий уровень гражданской активности. Там действительно как бы очень высокий уровень развития гражданского общества. Ну, в частности, профсоюзов, например. Там самый высокий в мире охват профсоюзным членством наемных работников, ну, если не считать тот же Китай, где принудительное членство в профсоюзах, а если мы говорим о свободном членстве, добровольном, то вот скандинавские страны. Это гарантированная свобода слова. Я напомню, что закон о свободе слова в Швеции был принят еще в 50-х годах 18 века, и там действительно чрезвычайно высокий уровень прозрачности госаппарата. То есть любой гражданин имеет возможность обратиться в любой государственный орган, и не только гражданин, можем и из России обратиться любой у нас, если владеем общепонятным шведским языком. И ему обязаны будут либо дать ответ, если это по закону открытая информация, это большая часть информации о деятельности госорганов, либо обосновать, как бы, почему эта информация не может
причину. Павел Михайлович, у нас остается менее минута. А можете сказать, вот вы хорошие примеры привели России, надо какой опыт перенимать, может быть, вот чему поучиться?
Ну, я думаю, в значительной мере нужно учиться как раз у скандинавских стран, потому что здесь и очень высокий уровень развития социального государства, социальных гарантий. Это, кстати, тоже одна из основ для демократии. Знаете, голодному человеку не до выборов, не до политических свобод.
Вот. Ну, конечно, его волнует, да, что у него есть в кармане, что сегодня на ужин, да, и какие у него там права и помощь.
Действительно, да, продуманные системы институтов, которые действительно позволяют гражданам чувствовать себя уверенно и свободно.
Мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Спасибо. Что нашли время с нами побеседовать. Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», член Совета Конфедерации труда России, главный редактор журнала «Демократия и социализм» Павел Кудюкин был с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева и Кирилл Гришин.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Участие США в вопросе урегулирования на Украине не заменит существующий нормандский формат, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил, что президент США Джо Байден сам в коммюнике отметил важность нормандского формата. Макрон поблагодарил американского лидера за то, что он до и после разговора с Владимиром Путиным координировал действия с европейскими партнерами и добавил, что сам проведет переговоры с президентом России на следующей неделе. Санкции против Ирана только уменьшат шансы восстановить ядерную сделку, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, если американцы и дальше будут наращивать давление на Иран, они выстрелят себе в ногу и уменьшат шансы на нужное им решение. Вашингтон уверен, что сочетание диалога и нажима дает результат везде, но это не так, отметил российский дипломат. Он также сообщил, что Москва призывает Израиль и США проявить сдержанность в свете их планов по участию. Учением против Ирана – это фактор дестабилизации на Ближнем Востоке, подчеркнул Рябков. Инфляция в России по итогам года вполне может быть чуть выше верхней границы прогноза в 7,9%, заявила РИА Новости глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она, однако, отметила, предварительные данные за ноябрь указывают, что рост устойчивой составляющей инфляции остановился. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявлял, что темпы роста цен в стране в нынешнем году превысят прогнозы правительства и ЦБ и будут около 8%. Американское ведомство по надзору и качеству лекарств и продуктов разрешило дополнительную прививку вакцины от коронавируса Pfizer для 16 и 17-летних граждан. Как отмечают СМИ, ревакцинация молодых людей рассматривается в качестве экстренной меры. Теперь другой регулятор, Центр по контролю и профилактике заболеваний, должен рекомендовать третью прививку для данной возрастной группы. СМИ напоминают, что для несовершеннолетних американцев вакцина Pfizer – единственный вариант защиты от коронавируса. На разгонном блоке ракеты-носителя «Протон-М», который должен стартовать с Байконура со спутниками «Экспресс», выявили еще одно замечание. Ракету перевезут на монтажный комплекс, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, пуск переносится на резервную дату, о которой сообщит дополнительно. Старт «Протон-М» был запланирован на 12 декабря. Канадский фигурист Киган Мессинг лидирует после короткой программы на турнире «Сели Челленджер» в Загребе. Вторым идет латвиец Денис Васильев, третьим – австралиец Брэндон Керри.